Завтра, когда как следует отоспитесь, будем думать, что делать дальше. Он не ответил, уже заснул. Вечером после ужина я зашла взглянуть на него. Выглядел он неплохо, только разговаривал во сне. И стоя колесице, которую он нес, я смогла понять, что речь идет о каких-то качелях, помидоре и бортовом колоколе. Он отчетливо произнес: «Вы что, зануды, колокол проглотить решили?» и сжал кулаки, как для драки. На следующий день он по-настоящему бредил. Я должна была рассказать о нем кому-то на Пандоре. Я чувствовала, что не способна решить что-то сама. Потом мне пришлось подкупать почти каждого, чтобы те ничего не выболтали. Но я скажу вам кое-что очень важное. Можете использовать мои показания, как вам заблагорассудится. Можете написать роман. Можете снять фильм, в котором роль Шушу сыграет какая-нибудь актрисулька с вытравленными волосами. Меня это все волнует не больше, чем прошлогодний снег. Но я ни за что не скажу вам, кто именно на яхте помог мне прятать Фредерика. Некоторые еще работают на Джекса, и я не хочу, чтобы он внес их в черный список, если не хуже. Разве что скажу, что это не Эсмеральда, не Орел или Решка, не стюардессы Толедо и Бесси. Иначе говоря, никто на этой мерзкой посудине из тех, кто принадлежал бы к женскому полу. Я, конечно, всего-навсего умственно отсталая кинозвезда, но мне хватает соображалки, чтобы не доверять женщине. Даже моя лучшая подруга Рэйчел Ди, которая продавала рубашки марки Arrow в Голливуде, меня подставила. Довольно гнусно. Просто так, ни за что, чтобы покрасоваться самой. Так вот, значит, этот кто-то спустился вместе со мной взглянуть на раненого. Примечание Мари Мартины Лепаш, адвоката суда. Лавернь, повар-француз. Он сам признался. Во всяком случае, он уже давно не работает у вышеназванного продюсера. Решили еще сутки подождать. Я снова перевязала его. Принесла еще два одеяла. У Фредерика был жар. Он говорил нам в минуты просветления: «Нужно немедленно отплывать, нужно ехать, иначе я так и не доберусь. Колокол будет звонить без конца, и у меня не хватит времени». Через день ему стало лучше. Я принесла ему еду. Он чуть-чуть поел, выпил много воды. С него градом лил пот, но ему по-прежнему было холодно. Я его переодела. Он смотрел на меня невидящими глазами. Он путал меня с какой-то женщиной, которую хорошо знал. Я это чувствовала, но ни разу не назвал по имени. Он называл меня «красавица», «козочка», «тростинка», «малыш», «деточка», «цыпленочек» и «крошечка». Не знаю, почему мне казалось, что он обращается к одной и той же женщине. Но его здорово прихватило. А потом еще два дня, и он стал здоров. Честное слово, просто чудо. Сначала на закате, как уже вошло в привычку, я спустилась узнать, как рана, как температура, как душевный настрой. Он стоял в коридоре трюма перед дверью в свою коморку. Он сказал: «Мне хотелось размяться. В этой крысиной дыре я даже выпрямиться не могу». Температура была 37,2. Рана — просто сказка. Но настроение оказалось не к черту. Стоило мне сказать, что ночью мы снимаемся с якоря. А раз теперь он здоров как бык, то его присутствие на борту нежелательно. Он даже может воспользоваться спасательной шлюпкой и плыть к берегу. Их тут столько понатыкано, одной больше, одной меньше. Я сыграла эту сцену шикарно. Как в фильме «Глаза», когда шпики дают мне ручку и бумагу, а я все-таки не закладываю мерзавца, который наградил меня ребенком. Теперь еще один человек на яхте был в курсе, поэтому мне хотелось, чтобы он поскорее смылся. «Но куда?» — спросил он. «Прошу вас, если вы ночью отплываете, вы могли бы разрешить мне пробыть здесь еще совсем немного. Выкинете меня где угодно за пределами Франции и никогда больше обо мне не услышите». Помню, мы были вдвоем в каморке. Он лежал на затасканном матрасе, я сидела на полу возле него в олимпийском купальнике из магазина «Сакс». В белом, в синюю и красную полоски и в своих окулярах. И тогда он неожиданно спросил меня:
«А вы не можете на секунду снять очки?»
Я сняла. Я заранее знала, что он обопрётся на локти и будет смотреть на меня с этим мерзким видом, будто стараясь вспомнить, в каком вонючем такси он обжимал меня какой-то ночью перед Рождеством. Следующий вопрос за всю свою жизнь я по утрам слышала чаще, чем «Здравствуйте, как дела?»
«Скажите, я не мог вас видеть в кино?»
Я ответила, как обычно. «Мог, если не шутишь, а поточнее?»
«Действие происходит в гостиничном номере. Дешёвом, но чистом. Чёрно-белая плёнка. Молодая женщина с платиновыми волосами закрывает за собой дверь и прислоняется к ней. В глазах слёзы. Она выглядит очень соблазнительно в дешёвеньком, промокшем от дождя платье. Молодой водитель грузовика, который в этот момент пакует чемодан, оборачивается. На его лице удивление и восхищение этим неожиданным вторжением. Старая, но чистая майка выгодно подчёркивает его мускулатуру. Она патетически.
«Я скажу правду, истинную правду. Мой муж бросил меня с ребёнком на руках. Я должна была отдать мальчика в пансион и пойти работать. Но он не мог, просто не мог жить взаперти. Он сбежал и прятался у бабушки».
Крупный план. Молодой водитель грузовика очень взволнован, протягивает руку. Камера поворачивается к женщине, она направляется к нему, потрясённая. Она.
«Нет, у меня хороший мальчик, но он всё время делает глупости. Поджигает бумагу и кидает из окна. Ходит по крышам и не думает, что может сломать черепицу».
Снисходительная улыбка молодого человека. Он держит её за плечи, заставляет присесть на краешек кровати. Ясно, что он хочет поцеловать её, но не смеет. Она удручённа.
«Мне сказали, что его нужно отдать иезуитам. Он умный, он всего добьётся, но у меня нет средств».
Плачет. Молодой человек с решительным видом расхаживает по комнате, руки в карманах своей застиранной, но чистой спецовки. Он. «Послушай меня, дорогая. Я всего-навсего простой шофёр грузовика. Меня тоже воспитывали социальные службы. Но могу сказать только одно. Я никогда не боялся работы». Становится перед ней на колено. В кадре два профиля в контр-ажуре. Постепенно слышится мелодия их первого вальса. Он. «Любовь моя, будьте моей женой. Ваш сын станет моим. Он будет учиться у иезуитов. Я буду водить свой грузовик по любым дорогам, в любую погоду». Она в слезах бросается в его объятия, обезумев от счастья. Музыка нарастает, камера медленно отъезжает, и в кадр попадает прикроватный столик. На нём играет на цимбалах игрушечный слоник, купленный для мальчугана при первом их знакомстве. Конец.
Взрыв эмоций. Я говорю беглецу, что это действительно я в какой-то ранней нетленке. Название не помню, но партнёром был Мэтью, который сейчас здесь, на борту. Поскольку предполагалось, что действие происходит в Марселе, мы снимали в Ницце во время карнавала. Мальчишка, который играл моего сына, потерялся в толпе, и мы так его и не нашли. Поэтому он не появляется больше в кадрах. Срочно вызвали сценариста, тот подсластил пилюлю, отправил парнишку в пансион. Предпочитаю не знать, куда бы он определил меня, если бы я тоже потерялась. С тяжёлым вздохом Фредерик падает на матрас, руки на затылке, и говорит мне.
«Нам этот фильм показывали в крепости. Честно признаюсь, я плакал».
Он прячет глаза, делает вид, что не знает, куда смотреть. Но я-то понимаю, что он хочет разжалобить меня, чтобы остаться на яхте до следующей стоянки. Джикс решил, что мы отплывём не раньше полуночи. Почему? Понятия не имею, даже сегодня. Во всяком случае, у меня оставалось много времени, чтобы подумать за ужином. Я так ловко выпрямилась, что сильно стукнулась головой об этот гнусный потолок. Каждый раз, как я попадала в эту каморку, у меня искры сыпались из глаз. Ни разу не вышло, чтобы не набить шишку. Я выругалась, а Фредерику сказала, что мне пора одеваться, а там видно будет. Дашь палец — всю руку откусит. Неловко вспоминать, что произошло во время этого прощального обеда. Мне никогда не бывает стыдно. Но даже сейчас не хватает духу обо всем рассказать. Лучше сразу перейти к следующей сцене. Поймите правильно, мне трудно вовсе не потому, что вы можете продать эту историю confidential. Тираж бы только удвоился, особенно если ее перепечатает «Таймс».